эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Госдума России окончательно разрешила участникам так называемой свободной экономической зоны в Крыму добывать и использовать подземные воды для обеспечения своих бытовых и технических нужд. Действительно ли на полуострове настолько ощущается дефицит воды на поверхности? Почему лишь на четвертый год аннексии Россия разрешила крымчанам бурить скважины? И не приведет ли массовое использование подземных вод к экологической катастрофе? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Создание природного ландшафтного заказника под названием «Урочище Ласпи» в аннексированном Крыму переносится на 1 апреля 2018 года. Об этом заявил подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. В этой местности произрастает большое количество уникальных растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Но окрестности бухты Ласпи...
Так, у нас небольшая техническая неполадка. На всякий случай, если вы уже проснулись и решили поговорить с нами о воде в Крыму, напомню номер телефона для жителей полуострова 8 800 10 06 926. Это бесплатно. 0 044 490 2905 для жителей материковой Украины, наверное, платно. Ну, все-таки давайте продолжим относительно темы с водой Крыма.
Крым в центре внимания.
Госдума России приняла законопроект о добыче подземных вод в аннексированном Крыму. Теперь участники свободной экономической зоны на полуострове могут использовать их для бытовых и хозяйственных нужд или технологического обеспечения водой объектов промышленности и сельскохозяйственного назначения. Свободная экономическая зона начала функционировать на полуострове с 1 января 2015 года. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон, который устанавливает особенности налогообложения, осуществления госконтроля и въезда на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Для участников СЭС предусмотрены дополнительные налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. До принятия закона об использовании подземных вод крымские предприниматели не имели права заниматься добычей ресурса, так как подземные воды относятся к полезным ископаемым. Ранее за нарушение запрета можно было лишиться льгот, предусмотренных свободной экономической зоной. В российском правительстве надеются на то, что принятие этого закона привлечет инвестиции и будет способствовать развитию Крыма. Директор департамента финансов подконтрольной России администрации Севастополя Владимир Штоп сказал, что в городе значительно увеличивается число участников СЭС. По его словам, сейчас их в Севастополе более 300. При этом крымские экологи бьют тревогу. Активное использование подземных источников воды может привести к засолению почвы. На территории полуострова уже появились солончаковые пятна, вследствие чего экономические показатели в сельскохозяйственной сфере ухудшаются. Например, для производителей риса такая ситуация катастрофична. В Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами. В некоторых населенных пунктах Раздольнинского, Красноперекопского и Джанкойского районов питьевая вода уже пропала. Она стала соленой, непригодной для употребления.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Скрынников, адвокат, глава общественной организации «Бюро экологических расследований». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Дмитрий, начнем с самого, наверное, животрепещущего вопроса. Мы все прекрасно понимаем, что на постсоветском пространстве решения никогда не принимаются быстро и тогда, когда они нужнее всего, но тем не менее. Вот проблемы с с водой на полуострове начались уже в 2014 году, после того, как был сначала приостановлен, а потом и вовсе перекрыт дамбой Северокрымский канал, а тем не менее решение с подземными водами, со скважинами было принято фактически там по истечении 3 лет аннексии, вот уже скоро 4-й год начнется. И в конечном итоге, почему вот это решение настолько оттягивалось? Почему нельзя было сразу разрешить бурить скважины? Или скважины это такая последняя и крайняя мера, на которую идут только тогда, когда уже ничего другого не остается?
Спасибо за вопрос. На самом деле и до этого времени разрешение выдавалось, особенно сельскохозяйственным производителям. Я, если не ошибаюсь, в 2016 году около 43 лицензий было выдано на добычу подземных вод. Но в данное, как раз вот данный закон, о котором говорится, оно стимулирует, потому что оно запрещало давать льготы участникам специальной экономической зоны, которые осуществляют недропользование, потому что они не могли получать эти специальные льготы. Таким образом, сейчас открылась дверь для того, чтобы все, кто хотел иметь льготы, и большее количество, скажем так, субъектов хозяйствования, начало более жестко и контролировано сейчас. Сейчас их стало просто их станет, очевидно, значительно больше. Вот. Что со собой повлечет, опять же, увеличение количества добычи подземных вод, что для Крыма уже на сегодняшний день, уже в 2014 году били тревогу, что было проблемным добыча подземных вод в таких количествах.
Но перед тем, как мы будем говорить об экологической или, там, скажем, антропологической составляющей, все-таки еще несколько экономических вопросов. То есть вы говорите, что раньше вы тоже выдавали лицензии, но могли их получать, если я правильно понял, люди и там предприниматели настолько богатые, которые могли себе позволить лишиться льгот свободной экономической зоны. Теперь будут получать все. А как относительно, что касается обычного населения, обычных людей, мог ли житель Крыма, получивший российский паспорт, но не являясь предпринимателем, официально зарегистрированным, пробурить свою скважину и пользоваться водой? Или это было запрещено, а теперь будет разрешено? Или это вообще к делу не относится?
Ну, к данному закону это не относится. В принципе, насколько я знаю законодательство, которая действует на данный, которое используют сейчас в Крыму, то добыча подземных вод требовала получения лицензий, и до 500 кубических метров в сутки это была лицензия на местном уровне, а больше 500 кубических метров это уже на федеральном уровне выдавались лицензии. Кроме того, до 100, по-моему, кубических метров в сутки не требовала лицензии. Ну, я боюсь ошибиться, я так глубоко не знаю, это местное регулирование именно в Крыму, но в любом случае сами лицензии выдавались до 500 и после 500 на местном уровне, то есть в самом Крыму выдавались до 500 кубических метров в сутки. Поэтому, опять же, к местному населению это не имеет, это больше говорилось о субъектах хозяйствования, потому что вода добывалась не только для питьевых потреб, а и для орошения, и для промышленных потреб, для производственных потреб. Это значительно большие объемы воды.
Мы не один раз уже говорили в этой студии о том, как дело обстоит с водой, в том числе со скважинами, и иногда нам звонили крымчане, которые говорили, что местные власти фактически препятствуют тому, чтобы они бурили скважины самостоятельно. Грозили штрафами, грозили забрать оборудование, и иногда там опечатывали эти скважины. Это какой-то такой эксцесс исполнителей на местах? Или российские власти в Крыму действительно имели там намерение препятствовать добыче населением воды из скважин для того, чтобы оно там больше платило, или какая-то другая причина была?
Ну, в принципе, насколько мне известно, первая причина была экологическая, потому что в Крыму всегда добыча подземных вод неконтролированная добыча приводила к тому, что была большая угроза минерализации подземных вод. Поэтому это достаточно жестко контролировалось. Вот, поэтому в данной ситуации я думаю, что это нюансы законодательства, в котором требовалось специальное пользование водами, предусматривало забор специальными устройствами, то есть насосами, и которые имели производительность больше, наверное, 100 кубических метров в сутки. Поэтому, очевидно, власть пыталась контролировать забор воды, потому что, ну, мы говорим про разные части Крыма, потому что в разных частях Крыма для разных потребностей эта вода забиралась. Соответственно, если это там для санатории, отели и так далее, то, конечно же, даже если это частное лицо, то оно забирало значительно больше объем воды, чем разрешалось и украинским законодательством, и, наверное, сейчас законодательством, которое...
Действует в Крыму.
Федерация, да.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Скрынников, адвокат и глава общественной организации Бюро экологических расследований. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Шевченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины. Игорь Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут обсуждаем тему с разрешением России добывать для коммерческих нужд подземные воды на территории Крымского полуострова. И, конечно, сам факт того, что это происходит на четвертый год аннексии, вызывает у нас ряд вопросов. И, наверное, самый первый и самый главный из них – а как дело обстояло с промышленной добычей, и не только с промышленной, но и в том числе с добычей для частных нужд подземных вод в Крыму? Разрешали ли при украинском суверенитете полном над Крымом бурить кому угодно, сколько угодно, где угодно и добывать? Лицензировали? Если лицензировали, то как? Как рассчитывали норму потребления? Ну, в общем, вот это вот все.
Ну, вы понимаете, что ситуация кардинально изменилась в 2014 году, когда был перекрыт Северо-Крымский канал. Поэтому до этого момента воды в Крыму хватало. Вы, наверное, знаете, что на сегодня вообще Крым обеспечивает себя водой только на 10-15%, если не считать воду, которая поставлялась из Днепра через Северо-Крымский канал. Поэтому до 2014 года недостатка в воде, в том числе для промышленных нужд, не было. Поэтому и не было необходимости бурить столько скважин, которые вот сейчас бурят из-за недостатка. Поэтому такой проблемы, и этот вопрос, он фактически не поднимался. А в принципе, сейчас действует законодательство, которое регламентирует использование подземных ресурсов, и вода есть одним из ресурсов, который лицензирует, скажем так, на него предоставляется разрешение, и в определенных только размерах можно использовать. Поэтому для частных нужд, если это какое-то домохозяйство, то до определенного размера не нужно было никаких разрешений. Но если вода должна была использоваться в промышленных масштабах, то обязательно нужно было получать разрешение на пользование недрами. То есть вот такая, в принципе, ситуация.
И, Игорь Анатольевич, а есть ли где-нибудь на территории Украины еще похожие регионы, ну, не столько по экологическим, там, скажем, по климатическим показателям, сколько именно по режиму пользования недрами в вопросе подземных вод? Например, ну, мне кажется, что такая должна быть ситуация близкая в Прикарпатье, где добывают именно минеральные воды. Или все-таки ситуация с Крымом является уникальной, и больше нигде аналогов на территории материковой Украины мы не найдем, и поэтому решать крымские проблемы придется с нуля, без учета там общеукраинского опыта.
Ну, действительно, в Украине такой проблемы, как сейчас в Крыму, нету нигде. И то, что вы говорите по Закарпатью, там промышленная разработка и добыча минеральных вод, в том числе и коммерческая. Поэтому она регламентируется в общем порядке. Соответственно, та компания, которая хочет добывать эту воду, она получает соответствующее разрешение и платит соответствующие платежи в бюджет государства. В Крыму же, если честно, то проблема курения, даже бесплатное использование воды, все равно эта проблема не решится, потому что чем дальше, тем больше отбирается пресной воды, а сверху, так сказать, она не поступает. То есть нету орошения, нету той воды, которая приходила из Днепра, и поэтому постепенно идет засоление почв и засоление той воды, которая под землей. То есть, скажем так, поджимает соленая вода. И через несколько лет вообще в тех скважинах, даже которые пробурены, будет просто соленая вода. Уже во многих скважинах просто соленая вода, потому что всю пресную воду уже выбрали.
Игорь Анатольевич, простите, я вас прерву. У нас тут есть звонок из Крыма. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Я хочу историю орошения Крыма. Когда началось строительство Северокрымского канала, велась подготовка орошения, то принялось метод так называемый спутникового орошения. Бурились скважины в северной части Крыма и проводилось орошение, то есть подготовка, чтобы уже были совхозы, колхозы готовы к большой воде. Но пришел, когда Северокрымский канал, перед этим пришло большое засоление почвы, что просто было весь это самое, и говорили, что нет возможности, и все, которые были скважины, были опломбированы, закрыты, и не проводилось больше это самое орошение из таких скважин, и только по спецразрешениям открывались скважины. Теперь хочу я сказать у себя, у меня колодец глубиной 14 метров, и вот этой осенью вода уже ушла. То была вода, теперь бурят скважины, естественно, они глубже, и они, значит, воды не остается в колодцах. И это страшно, неизвестно, с чем это все и дальше кончится.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Нам очень важно свидетельство с мест. Возвращаемся к разговору с Игорем Шевченко, экс-министром экологии и природных ресурсов. Вот, Игорь Анатольевич, свидетельство с места. Осень этого года вода уходит из 14-метрового колодца. Насколько можно предположить, что... Ну, это будет такой последний общий вопрос. Когда Крым постигнет экологическая водная катастрофа, или на самом деле катастрофа уже произошла, мы просто еще этого не поняли.
Вы знаете, действительно, вот человек сказал, что вода уходит, то есть горизонты пресной воды, они опускаются из-за того, что отбирается большое количество, в том числе промышленности. То есть, насколько мне известно, уже там заводы, вот, например, Титан, содовый завод, они бурят скважины уже на 400 метров. То есть, вы представляете, на какой глубине уже пытаются достать воду. Это первое. Что касается последствий, то последствия, они будут действительно очень катастрофичные и на много-намного лет. То есть, для того, чтобы опреснить воду и почву, вот когда Крымский канал появился, ушло около 15 лет. Поэтому вот сейчас это происходит уже необратимый процесс на многие-многие годы. Для того, чтобы вернуть ситуацию, которая была до того, как закрыли канал, то есть нужно будет, наверное, десятилетие минимум для того, чтобы вернулась вода и опреснилась вот таким вот естественным образом. Поэтому я не знаю, когда будет реальная катастрофа, но то, что она близится для севера Крыма особенно, то это однозначно.
Ну, я тут у вас уточню. Вы относитесь к числу тех оптимистов, которые полагают, что, в принципе, запуск Северокрымского канала теоретически может исправить эту ситуацию, то есть заселение не будет необратимым, и Крым навсегда не превратится в пустыню. Я вас правильно понимаю?
Ну, я считаю, что уже вот прошло 3 года, и возвращение нормальной ситуации, на это уйдут десятилетия. То есть можно сказать, что процесс, он обратим, но очень длителен. Это одно. И второе, нужно еще смотреть, в каком состоянии на сегодняшний день находится сам канал. потому что за эти годы он тоже без воды разрушается, там уже растительность появляется, деревья, которые разрушают бетонную основу самого канала. И поэтому, если там уже очень много этих разрушений, то вода просто будет уходить в эти щели, и будут очень большие потери, и это еще на дольше растянет восстановление экологической ситуации и количества пресной воды.
И еще у меня есть, конечно, вопрос. Вот когда вы были министром экологии и природных ресурсов Украины, существовал ли в вашем министерстве хотя бы гипотетический план восстановления водного хозяйства Крыма? Если да, то в чем он заключался? Если нет, то почему его не было? И знаете ли вы, существуют ли сейчас в Министерстве экологии Украины какие-нибудь планы по восстановлению водного хозяйства Крыма? Или на это махнули рукой и будут заниматься, когда Крым полностью вернется под контроль Украины?
Ну вот в вашем вопросе как раз и ответ в конце. То есть на сегодняшний день и в то время, когда я был министром, то есть было политическое решение на самом высоком уровне перекрыть канал в связи с аннексией, незаконной аннексией Крыма. Соответственно, и планов по восстановлению как таковых быть и не могло, потому что единственный план – это открытие дамбы и было решено это перекрыть, то, соответственно, и такая была ситуация. Так же и сейчас. То есть до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины, ни о каком восстановлении, ни о каком плане речь просто не может идти.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Шевченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам будет только один вопрос. Вот то, что Госдума Российской Федерации разрешила теперь бурить скважины на территории Крыма для промышленных нужд, это означает наступление экологической катастрофы, или мы несколько драматизируем и ничего страшного не произойдет?
Дело в том, что мы можем говорить только о региональных аспектах. Разведанные и доставать с помощью скважин, они есть только на севере полуострова, поэтому если это касается предприятия «Титан» и других, которые на севере расположены, тогда имеет место, что там действительно эти потребности могут быть обеспечены. Для других отраслей экономики и промышленности таких запасов воды там нет. Поэтому это только может говорить о каких-то снятиях какого-то социального вопроса или какого-то снятия, кризиса вот этого водообеспечения промышленности, что как будто бы проблему решили, но на самом деле ее не решили, ее невозможно решить в тех условиях, которые там сейчас есть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиораций, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.